Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по апостольским посланиям, по посланию апостола Иакова. Мы обращаемся ко второй главе этого послания, которая в некотором роде является смыслообразующей, ключевой для всего послания апостола Иакова. Она предваряется положениями первой главы, которая, собственно, для вот этих важных выводов второй является как бы вводной части. Здесь, во второй главе своего послания, вера как образ жизни, вера как делание раскрывается со всей своей очевидностью и фиксируется в известных всем сейчас емких афористических выражениях, самое главное из которых, которым как кодой, как последним аккордом заканчивается вторая глава послания апостола Иакова, что «вера без дел мертва есть». Вот так звучит этот отрывок, важнейший из второй главы. «Так вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог один, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И, исполняя слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Вот такой отрывок, всем достаточно хорошо известный, о том, как соотносятся вера и дела. Все, казалось бы, ясно, но это один из тех отрывков в корпусе Священного Писания Нового Завета, который и до сих пор вызывает много недоумений, непониманий, даже споров, разногласий, диспутов и дискуссий. Как соотносится вера и дела? Весь смысл этой главы в утверждении органической, именно органической взаимосвязи веры и дел, как в человеке органически связаны тело и душа, и тело без души не может существовать, и душа без тела отдельно быть не может, быть существовать не может, она где-то соблюдается, хранится, где-то как-то ее бытие неведомо для нас, и не может она ни полного счастья получить, ни полного наказания получить, ни вообще ни какой-то полноты достигнуть, пока не дождется воскресения, не обретет собственное тело, и тогда получит воздаяние по той жизни, которой она в этом теле прожила. И она не полна без тела. Это именно органическое, не механическое соединение, вот жизненная связь. Вот так же жизненно связаны дела и вера, вера и дела. Одно без другого не просто не способно существовать, оно просто немыслимо. Если происходит расчленение хотя бы в сознании человека, такое неспособность соединить вместе веру и дела, непонимание того, как они сочетаются, это уже говорит о каком-то органическом дефекте, о какой-то внутренней болезни, органическом поражении духа человеческого, потому что на самом деле мы никак не задумываемся, естественно живя, каким образом наша душа соединена с нашим телом. Мы знаем, что в нас есть душа, если мы не совершенно упертые материалисты, не пытаемся все душевности наши объяснить движением молекул, атомов и прочих там чисто материальных, если они вообще существуют, вещей. Все это естественно. Мы знаем, что у нас есть душевные страдания, душевные радости, душевные скорби, есть телесные скорби, телесные радости. И мы никогда в жизни, живя, не разделяем это. Мы органически считаем себя одно целое. Болит у нас голова, страдает и душа. Радуется у нас душа от того, что нам кто-то улыбнулся, и все тело присоединяется и вдохновляется этой радостью, и вдруг головная боль неожиданно проходит, потому что кто-то нам сказал приятное слово, кто-то нас похвалил, кто-то нас пожалел, или кто-то признался, что он любит нас и жить без нас не может. Все взаимосвязано. Солнышко выглянуло, нам хорошо, и тело не болит, и душа радуется, спряталось солнышко, дождь пошел, какие-то болезни обнаружились в нашем теле, какое-то уныние напало, и все это очень тесно взаимосвязано, но главное, что мы не рефлексируем, не задумываемся о том, как это все происходит, а просто страдаем, радуемся, как-то очень органично, не задумываясь, где у нас начинается тело, а где заканчивается душа. Вот так же в нормальном, здоровном, духовно здоровом человеке не должно быть никакого разделения между верой и делами. Это органическая связь. Это именно очень немыслимое одно без другого существование. Собственно, об этом все Священное Писание, и всякий, кто укоренен в традиции Священное Писание, кто читал и жил, проживал то, о чем свидетельствует нам Ветхий Завет, там ведь в каждом эпизоде, в каждом моменте историческом или в пророческих словах, или в сюжетах книги Бытия показано, что человек верит и делает. Делает, потому что верит. Начиная с того эпизода, на который ссылается сам апостол Иаков, с эпизода Авраама, но до него был Енох, до него был Ной, до него был Сив и многие другие, которых имена только перечислены, только упомянуты, и мы их вспоминаем, церковь, память их чтит, их всех их вспоминает в неделях, которые предваряют собой праздник Рождества Христова, неделю святых отец, неделю святых праотец. Мы вспоминаем их поименно, постигая тайну их веры и жизни по этой вере. Но апостол Иаков, первый пример, который он приводит, это пример Авраама. Авраам поверил Богу и пошел туда, куда посылает его Бог. Он поверил, что родится сын, и ждал, не изнемогая в вере. Ему сказал Бог, принеси в жертву, он пошел и принес. Все, что говорил ему Бог, он этому верил, и раз он этому верил, он это исполнял. Какое может быть разделение между верой и делами? Давид верил и делал, делал, и потому что верил. Каждый его поступок продиктован верой. Даже тогда, когда он впал в грех, он верил, что Бог может его не отвергнуть, и принес покаяние, и потому не был отвергнут. И все люди, праведники Ветхого Завета, всех тех, кого Церковь чтит, называя их святыми праотцами или отцами по вере, все эти пророки и праведники, имена которых мы знаем или не знаем, все они веровали и делали, потому что верили. Это именно никаким образом не разрываемые понятия. И вот понятно, что человек оправдывается верой. Об этом будет много говорить апостол Павел, об этом, в принципе, сейчас говорит и апостол Иаков. Действительно, человек оправдывается верой, как всегда и везде свидетельствует об этом Священное Писание. Но вера проявляет себя, обнаруживает себя в каких-то конкретных делах и поступках. С чего мы знаем, что Авраам веровал в Бога, верил в Богу, потому что он встал и пошел из отечества своего в землю, которую не знал. Вот буквально как по русской сказке. «Иди туда, не знаю куда». То есть иди туда, куда тебе вот указывают, а где надо, я скажу, ты остановись. Иди, куда глаза глядят, в место, в котором надо тебе быть, я дам тебе знак, и ты остановишься. Какие гарантии? Никаких. Что тебя там ждет? Неизвестно. Зачем ты туда идешь? Не скажу. Пока. Всего этого Авраам и не спрашивает, ему сказали, и он идет. И вот это дело, оно есть обыкновенное проявление веры. Вера обнаруживает себя в поступке. Из того, что он пошел, мы знаем, что он верит. Авраам был не один. Если бы Бог ему явился, и он не пошел, мы бы сказали, что он не верит. И не важно, что он говорит само по себе. Если он не пошел туда, куда послал его Бог, значит, он не верит. И таким образом вера проявляет себя в слышании и исполнении на деле Слова Божьего, то есть осуществление в своей жизни Слова Божьего. Мы бы сейчас сказали исполнение заповеди Божьей. Христос так и говорит: «Любящий меня, заповеди мои соблюдет». Но вот апостол Иаков говорит несколько иными словами о том же самом, что на самом деле верить – это значит слышать и исполнять в своей жизни на деле веление Слова Божьего, исполнять волю Божью, осуществлять волю Божью в своей жизни или осуществлять Слово Божье в своей жизни. Второе проявление веры – это терпение скорбей и искушений, которые случаются с нами, потому что мы поверили Богу. Авраам поверил Богу и пошел, но сын родился не сразу. Он ждал этого 25 лет. 25 лет он не изнемогал, ему было тяжело, ему было трудно, и Писание показывает, что ему было трудно. Он порой доходил до отчаяния, но в это отчаяние никогда не срывался, не сваливался. Он всегда замирал над этой пропастью, и каждый может почувствовать, что чувствовал этот праведник, верующий в Бога человек, который верил действительно так, как мало кто мог и может сейчас верить, раз он смог вознести сына своего на жертвенник по Слову Божьему. И тем не менее он верил, ждал, а сына-то не было, а годы-то уходили. Он становился не просто пожилым, он становился старым, он становился дряхлым. Ему в конце концов исполнилось 100 лет. И тем не менее ни разу он не отказался верить в то, что обещал ему Бог. Вот это вот терпение трудностей, встречающихся на пути исполнения воли и Слова Божьего, вот это тоже проявление веры. Если бы Авраам перестал верить, перестал ждать, то тогда и отмахнулся бы. Если бы, когда ему сказали: «Принеси сына своего», он сказал: «Нет, это мое, я не буду, я не могу, у меня рука не поднимется», то мы сказали бы, что он на самом деле не верит Богу. Он хороший человек, он замечательный отец, но вот, увы, Богу он не верит, если он не сможет исполнить то, что Бог ему сказал. И это очень просто, что если человек верит, то он делает, что скажет ему Бог, и терпит все, что случается на пути исполнения этой воли Божьей. Но с другой стороны, человек вот в этом же контексте слов апостола Иакова, человек оправдывается в том числе, и так вот в кавычках пока скажем, оправдывается делами. Но дела, совершенные без веры, дела, совершенные не по вере, дела, совершенные без соотнесенности с верой, есть просто неопределенная стихия, море, бурное, глубокое, неоформленное нечто, есть просто стихи, оно ни к чему не приводит, ни к чему не обязывает, оно не соотносится с верой. Неважно, вот в этом контексте, неважно, что человек творит добрые дела, важно, ради чего он это делает. Почему он это делает? Может быть, он делает, помогает потому этой бабушке, что ему очень нравится внучка этой бабушки. Может быть, он заботится об этой сироте, потому что он хочет получить дом от этой сироты. Или еще по какой-то причине. Может быть, он хочет получить похвалу, награду, медаль, премию. Может быть, он делает так просто потому, что он вот по складу характера такой. Ему жалко всех, и кошечек, и собак, и несчастных людей. Есть люди, которые жалеют кошек и собак, но совершенно безжалостны по отношению к людям. Вот разные случаи. Важно не само по себе доброе дело, важно то, с каким чувством, с какой мыслью, с каким содержанием это доброе дело совершается. Для секулярного сознания, для сознания, забывшее о Боге, конечно, главное дело. Какое, неважно, неважно, ради каких мотивов творится это дело, главное, что оно сделано. Но до того, как пришел в мир секуляризм, до того, как мир стал расцерковлен, и сознание тоже стало расцерковлено, люди понимали, не само по себе доброе дело важно, а то, ради чего, во имя чего, по какой причине оно свершается. Так вот, дело само по себе – это есть некоторое неопределенное, бесформенное начало. Важно понять причину, содержание, духовное содержание этого дела. Вот одним из иллюстраций к такой, вот иллюстрирующей эту проблематику, является, например, эпизод брака. То есть эпизод, когда мужчина и женщина вступают в совершенно определенные, ответственные по отношению друг к другу, по отношению к плодам этого брака, по отношению к окружающим, вступают в определенную связь, создают некую общность, некое целое, которое, в принципе, никогда ни при каких обстоятельствах разрушено быть не может. И каждый, кто вступил в брак, понимает, что он мог влюбляться, он мог любить до кого, как вступил в брак, он мог дарить цветы, делать комплименты, ухаживать, флиртовать, много чего мог сделать до того, как он вступил в брак. И все это были дела, всем понятные, всем, всеми принимаемые, всеми, вот, в принципе, одобряемые, все их в наше время той или иной степени делают, и все это было, ну, обычные дела, романтические отношения, вот такая бесформенная, неурегулируемая жизнь двух различных полов. Но когда человек вступает в брак, его вот это чувство, его желание, его стремление к женщине вообще определяет четкую направленность и определенность, оно кристаллизируется вокруг одной единственной женщины. И все то, что раньше разливалось бесформенно, неопределенной стихией по отношению ко всякому объекту женского пола, который тем или иным способом приятен или интересен, или с кем, каким-то обстоятельством жизни пришлось разделить некоторое время или пространство совместного бытия, все это вот становится, уходит, это все ненужное, все кристаллизируется вокруг одной единственной женщины. И более того, все эти стихийные проявления влечения к женщине вообще становятся не просто вредными, опасными, греховными, они становятся убийственными для этого оформленного целого, для этой семьи. Все чувство человека должно быть направлен только на эту женщину. Все остальное становится лживым, греховным, опасным, злым. То есть вот эта стихия, она получила правильное содержание, правильное оформление. Оно действительно стало правильным, она стала оформленным, она стала целостным, законченным. И вот именно я не оговорился, правильным такое вот чувство, оно получило правильное направление, правильное оформление, оно стало законным, а все до этого бывшее неправильным. Так же и с делами. Не сами по себе дела важны, а тогда, когда они определяют определенную форму, определенную духовную направленность, когда они кристаллизируются вокруг, в данном случае, самым важным, вокруг Бога, вокруг того, кто и велит так поступать, кто и ждет от нас именно таких поступков, и они становятся не просто делами вообще, ради самого себя, ради случайных людей, обстоятельств жизни, все становится сделанным, все, что делает человек, совершается ради Христа, ради Бога, и становится выражением того, что человек любит этого Бога, что он верит в Него, что он живет с Ним. Вот поэтому Христос сказал страшные слова, часто упускаемые из евангельского контекста: «Кто не собирает со мной, расточает», говорит Христос. То есть, кто просто делает какие-то дела, собирает какие-то духовные блага и богатства, но не ради Христа, не со Христом, не силой и энергиями Святаго Духа, тот ничего не добивается, тот ничего не собирает, тот нищ, он на самом деле беден, он ничего не собрал. Только богатство, только дело, совершаемое ради Иисуса Христа, только дело, совершаемое по вере, оно приносит сокровищницу в копилку человеческой души. Оно приносит благодать Святаго Духа. Именно об этом вся беседа преподобного Серафима Саровского с Николаем Александровичем Мотовиловым о стяжании Святаго Духа как цели христианской жизни. Таким образом, необходимо и то, и другое. Или, как мы сказали вначале, одно немыслимо без другого. Как тело без духа, так вера без дел. Дела – душа веры. Обнаружение того, что она есть, что она жива. Некоторым образом дела есть плод веры. Можно сказать, вот привести такой критерий. Если человек делает дела какие-то, неважно какие, совершенно вся наша жизнь есть совершение неких дел, даже если мы ничего не делаем, это есть дело, которое мы совершаем. Мы живем, и это есть осуществление какого-либо дела, даже если мы закрыли себя в доме, никого не принимаем, ни с кем не беседуем и никак не обнаруживаем свое присутствие. Это есть дело, которое либо проявляет человеческую веру, либо совершенно бессмысленное и пустое дело, разрушающее и жизнь этого человека, и, может быть, жизнь окружающих людей, потому что он мог бы принести пользу, радость, мог кого-то спасти, кому-то помочь, мог, в конце концов, самому себе помочь, но он усыхает от отчаяния и одиночества. И это тоже отрицательное, разрушительное, но все-таки дело. Вся наша жизнь есть дело. И вот если мы творим дело, ну, особенно это характерно, вот, поскольку мы говорим на церковной почве, на религиозной почве, на почве нашей христианской жизни, мы совершаем какие-то дела. Если мы эти дела совершаем и ждем за них награды, и мысль наша в момент скорби нашей, в момент тягостных обстоятельств приводит нам на память сделанные нами дела, и мы говорим: «Господи, я сделал то-то и то-то, дай мне это, я же так вот для Тебя сделал, дай мне это». Вот это показывает то, что на самом деле мы в глубине своего сердца надеялись оправдаться делами, что на самом деле мы их совершали не по вере, мы их совершали в силу убежденности в ценность самих этих дел. Человек, который совершает дела по вере, он не ждет за это награды. Он никогда о них не вспоминает, как сказал Христос своим ученикам, что «если сделали все, что вам положено, скажите, мы рабы, ничего не стоящие, что сделано было, то есть, что должны были сделать, то и сделали». Если человек на работе сделал то, что соответствует его должностным инструкциям, он не вправе требовать за это похвалу или какую-то награду. Она дается за то, что человек сделал сверх своих должностных инструкций. Но в христианской жизни этого сверх никогда не бывает. Человек всегда делает только то, что он должен сделать, что ему поручено и вверено сделать Богом. И апостол Павел говорит, что «я благовествую и не могу не благовествовать, и не за это мне плетется награда, я проклят буду, если не буду делать то, что должен делать». Вот, если человек, живущий по вере, он понимает, что он должен делать, он слышит, воспринимает задание, которое дал ему Бог, он понимает, ради чего он воссоздан Богом. Как говорит апостол Павел, мы увидим это в одном из своих посланий, мы все созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые предназначил Бог нам исполнять. Если мы исполняем то, что нам предназначено, какая за это награда и похвала? Мы сделали то, что должны сделать. Если не сделаем, будем биты, будем наказаны, потому что мы не сделали то, что нам повелели. Мы ослушники, преступники. А если сделали то, что должны сделать, то, значит, исполнили порученное. Награда не за это. Награда за то, что мы сохраняем среди всех этих скорбей и неудобств, сохраняем веру среди обстоятельств, постоянно эту веру разрушающих. Мы верим, терпим, скорбим и делаем. И за этот труд по сохранению веры, за сохраненную веру, нам и готовится награда, как говорит об этом тот же апостол Павел, что течение скончал, веру сохранил, за это соблюдается мне венец правды, за то, что сохранил веру, а не за то, что сделал какие-то дела. Поэтому любой может сам себя проверить. Если он постоянно помнит о некогда сделанных делах и в трудный момент вспоминает о них и пытается ими оправдаться и прикрыться, если он живет и думает, да нет, я же вот это сделал, Бог меня помилует и простит, то значит, он на самом деле не верит в Бога. Он просто верит в собственные дела, которые он сделал. Он верит в самого себя, в то, что он принес Богу, будто бы нечто значимое. А на самом деле единственное, что можем принести Богу, это нашу веру. И если мы совершаем дела потому, что верим в Бога и верим, что вот мы именно это дело и должны совершить, то никогда нам в голову не придет мысль о том, что за это совершенное дело нам должна быть какая-то награда. И когда нам трудно и скорбно, и мы обращаемся в молитве к Богу, мы не вспомним о великих или не очень великих наших делах, а просто будем припадать к Отцу, как дети: «Господи, но Ты же не можешь меня оставить. Не потому, что я то-то и то-то сделал, а потому что Ты мой Отец, потому что кроме Тебя у меня никого нет, потому что кроме Тебя меня никто не сможет ни спасти, ни защитить, потому что Ты раз и навсегда единственный источник моей жизни, единственный источник моей радости, моей помощи, моей защиты. Мне больше некому идти, кроме как к Тебе». Вот это и есть вера. И такое прошение Господь никогда не отринял и не отринет. «Грядущего ко мне не изгоню вон». Важно же в заключении хочется сказать, что каждый должен помнить именно об органической связи веры и дел. И не надо их ни разделять, ни разрывать, потому что это есть единое целостное служение Богу. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания. И храни вас всех, Господь.